подкаст «Пятый угол». И здесь мы разбираем наболевшие проблемы и популярные вопросы о недвижимости, заново учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными героями которых вы точно не захотите стать. С вами Марина Трошкова
и Полина Ермилова.
Всем привет!
Привет! Покупка жилья – это, безусловно, значимое событие для любого человека, а еще огромнейший риск и стресс. Казалось бы, новостройки в этом плане должны выигрывать у вторичного жилья, потому что у них нет темного юридического прошлого, миллиона собственников и невыписанных детей. Но именно новостройка рискует оказаться самым страшным кошмаром, а именно недостроем. И покупатель останется не только с котлованом, но и с носом. Опасно ли брать квартиру в несуществующем доме и что может защитить права и деньги покупателя, мы сегодня и будем узнавать. А поможет нам в этом начальник управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстроинвест правительства Москвы Наталья Гонтаренко. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья, давайте представим ситуацию. Человек решился на покупку квартиры новёхонькой, никто в ней не жил, и пошел узнавать все про нее. Готовясь к этому выпуску, я сама залезла на несколько сайтов застройщиков, и все выглядит безумно красиво, правдоподобно и безопасно. Но при этом непонятно. Скажите, как узнать, насколько безопасен застройщик?
Как ни парадоксально, но далеко не у всех покупателей, вот как у вас, например, возникает вопрос надежности застройщика.
Правда?
Серьезно. Я убеждена, что если бы все граждане вдумчиво вот так подходили к выбору квартиры, то количество недобросовестных игроков на рынке свелось бы попросту к нулю, ведь мы с вами знаем, что именно спрос рождает предложение. Зачастую, поддаваясь на некоторые, как мы их ласково называем, плюшки, это особые условия покупки, кэшбэки, привилегии, быстрое оформление сделки и прочее, люди просто могут потерять бдительность. На сегодняшний день мы приходим просто к тому, что недвижимость можно купить буквально не выходя из дома. То есть достаточно, как вы правильно сказали, зайти на сайт проекта и сделку вам буквально оформляют и проводят за один клик. Но все же нужно понимать, что купить квартиру и заказать доставку еды, ну, это на порядок разные вещи абсолютно. Почему вообще, в принципе, нам приходится сейчас, сегодня говорить о рисках рынка новостроек? Дело все в том, что строительный бизнес, он всегда по своей сути был и до сих пор остается одним из наиболее, скажем, сложных и рискованных. Чем это обусловлено, спросите? Ну, во-первых, это сложный цикл производства, ведь здесь задействовано и производство сырья, материалов, техника, оборудование, там, проектировщики, технический надзор. И это огромная цепочка, и на любом этапе которой может возникнуть какой-то сбой. Во-вторых, это длительность стройки. Мы крупную сумму денег вкладываем сегодня, и результат хотим получить спустя какое-то время.
Желательно определенное.
Желательно определенное, безусловно. Возвращаясь к вашему вопросу, как выбрать застройщика? Во-первых, это репутация. Это опыт работы, то есть нужно обязательно посмотреть, входит ли застройщик в какую-то крупную именитую группу компаний, например, либо это новый застройщик на рынке, который пришел из другого региона или, может быть, ранее вообще не занимался сферой девелопмента. Это тоже очень важный фактор, на самом деле, это играет большую роль.
Возвращаясь к вопросу о репутации, достаточно эфемерное понятие. На сайтах все выглядит крайне достоверно. Кажется, что каждый застройщик, с которым ты знакомишься, это идеальный вариант. Все-таки где тогда искать достоверную информацию об этой самой репутации? На что нужно обращать внимание? На отзывы покупателей? На успешность проектов? Искать ли какие-то, может быть, судебные дела, в которых застройщик фигурировал? И главное, где это делать?
Мы живем сейчас вообще в очень интересное время, когда не мы даже ищем информацию, а сама информация находит нас.
Правда.
Это действительно так. И, на мой взгляд, сегодня другая проблема. Как найти, как вы правильно сказали, достоверный источник информации, которому можно доверять и с которым можно работать? Позвольте себе озвучить несколько таких источников, которым действительно можно довериться.
Записываем.
Начать я рекомендую всегда с тех данных, которые раскрывают застройщики в единой информационной системе жилищного строительства. Объясню почему. Дело в том, что требование размещать там документы является законодательно установленным, и вся информация, которая размещается на этом сайте, находится под нашим контролем. То есть контролирующий орган, в данном случае в Москве это Москомстроинвест, осуществляет оценку актуальности данных, насколько своевременно она размещается и насколько она достоверна. важно. То есть это тот первоисточник, на который я бы рекомендовала обращать внимание. Что касается вопроса судебных споров, вопроса исполнительных производств, тоже очень важный фактор. Существуют официальные сайты. С точки зрения оценки банкротства судебных споров, это сайт cadarbitr.ru. С точки зрения исполнительных производств, это сайт fssp.gov.ru. Еще бы хотела добавить, что если вас интересует, например, информация о том, какие проверки проводились, то есть какой осуществлялся контроль в отношении этого застройщика либо этого объекта, вы можете воспользоваться сайтом, федеральным сайтом Генеральной прокуратуры проверки.gov.ru. Информация тоже абсолютно выверена, и все данные заполняются непосредственно сотрудниками, которые проводят эти контрольные мероприятия, поэтому доверять им можно в полной мере. И теперь то, что касается иной информации, это, как правило, форумы дольщиков, это телеграм-каналы. К этим источникам я отношусь...
Скептически?
Не то, что скептически, я вспоминаю очень, так скажем, правильные слова. Доверяй, но проверяй. Гарантии достоверности данных там, к сожалению, вам гарантировать никто не может.
Наталья, а такой вопрос. Все равно человек сначала идет смотреть красоту, да, он открывает сайт либо проекта, либо застройщика. Кстати, обращу внимание на то, что на сайтах обычно информация про застройщика спрятана где-то внизу, о компании, и там заходишь, и тоже красота, мы заботимся о покупателе, мы заботимся об экологии, о благоустройстве, но... Один все-таки параметр я нашла, который, ну, на мой взгляд, тоже важен для покупателя. Это рейтинг единого ресурса застройщиков. Это хороший показатель?
Сайт застройщика законодательно не урегулирован никак. То есть вся информация, которая там публикуется, вы должны понимать, что она направлена на то, чтобы привлечь клиента, максимально разрекламировать проект или застройщика и обеспечить наиболее интересную, наиболее привлекательную информацию об этом проекте.
То есть обязательных моментов, которые должны быть на сайте, получается, нет? Гербовая бумага, печать какая-нибудь, вот это вот скан?
Нет, нет. Таких требований
Любопытно.
Нет.
Любопытно.
Не является офертой, собственно говоря. Наталья, есть ли какие-то красные флаги для покупателей, после которых мы должны понять, что вот от этого застройщика лучше бежать, на это предложение лучше не соглашаться?
В этом отношении я очень люблю один документ, который называется «Проектная декларация». Документ содержит более 30 разделов, чтобы вы понимали, которые касаются и застройщика, и проекта, и его финансового положения. То есть это такой всеобъемлющий, в моем понимании, документ, которым можно насытиться.
Ну, что-то понятно будет обычным людям в этом документе.
Да, расскажу вам, расскажу пару слов о том, что можно там увидеть. Там есть вся история застройщика. Кто является акционером, когда вообще создан этот застройщик. Потому что это, мы уже говорили, что важен это опыт, как долго эта компания работает на рынке и каким опытом она обладает. Да, вся информация о проекте строительства имеется. Даже о ранее реализованных проектах тоже есть. То есть, которые уже введены в эксплуатацию, это означает, что они благополучно, эффективно уже завершены. Там содержится информация финансового характера, содержится информация о том, кто финансирует проект, потому что мы понимаем, что сейчас финансирование осуществляется напрямую от коммерческих банков. Банков много, все имеют разные статусы, поэтому, на мой взгляд, было бы интересно узнать, какой именно коммерческий банк сотрудничает с застройщиком, которого я выбрала для покупки себе квартиры.
Мы определились с застройщиком, поняли, куда нужно смотреть, и, наконец-то, подходим к самой покупке. Сейчас большое количество форматов жилья, которое не всегда является жильем, например, апартаменты. Действительно ли все новостройки – это жилье? И почему так важно выяснить этот статус?
Хочется сразу развеять здесь все мифы. Для объекта недвижимости, который продается на первичном рынке, да, мы называем это рынок долевого строительства, есть только две категории.
Так.
Вот либо это жилье, либо нет. И все, что уходит в категорию «нет», это как раз то, о чем вы говорите. То есть других вариантов больше быть не может. Все новомодные, скажем так, названия – клубный дом, резиденция, апартаменты квартирного типа.
Апарт-комплекс.
Да, апарт-комплекс, да, действительно. Это не что иное, как рекламный ход. Действительно, это так. Назначение помещения вы всегда можете увидеть в одном единственном документе. Я подскажу сейчас. Называется «Градостроительный план земельного участка».
Ух, это отличный документ от проектной документации,
отличный
правильно?
Отличный документ, но он тоже размещается на сайте ЕСЖС, Единая информационная система жилищного строительства. Он открыт, он доступен для всех. неограниченно, 24/7, бесплатный, размещается в обязательном порядке. Мы контролируем, чтобы эти документы были всегда размещены. Открываете документ и смотрите разрешенное использование земельного участка. Если находите фразу «для жилищного строительства», «для жилой застройки», можете быть уверены, что это жилой комплекс, и вы приобретаете квартиру. Если в этом документе вы не видите подобной записи, 100%, что вам предлагается не жилье. То есть это апартаменты, можно их назвать как угодно, но это уже коммерческая недвижимость.
Правильно ли я понимаю, что если это не жилье, то и, соответственно, жилищное законодательство никак не оберегает покупателя этого помещения, получается, в новостройке?
С одной стороны, кажется, что очень выгодно рассматривать покупку апартамента, и по цене вроде интересные варианты есть. Но готова вам назвать как минимум 4 аргумента, что приобретать апартаменты не настолько выгодно, как это кажется.
Так.
Если позволите.
Конечно.
Во-первых, правовой статус. Правовой статус апартаментов до сих пор не урегулирован. То есть юридически это точно не жилое помещение, и по-прежнему вы не имеете возможности получить там постоянную регистрацию. То есть вы будете иметь временную регистрацию на период проживания там. Это первый фактор. Во-вторых, услуги ЖКХ. Тоже немаловажная история. Они будут гораздо дороже, чем для жилых помещений, чем для квартиры. Третий фактор. Наличие доступной инфраструктуры. Социальные объекты, да? Это детский сад, это школы, поликлиники, больницы и все, что необходимо человеку для комфортного проживания. Приобретая объект недвижимости со статусом апартаменты, вы лишаетесь возможности получить этот комплекс услуг, потому что застройка не предполагает обязанности строить соответствующие социальные объекты. И в-четвертых, это налоги. Налоги, потому что разный статус определяет разный уровень налогообложения. И если мы говорим о коммерческой недвижимости, то ставка налога будет совершенно другая. И с финансовой точки зрения, если взвесить все вот эти обстоятельства, то нужно еще подумать все-таки, что приобретать. И еще один фактор – это защита прав гражданина, который приобрел для себя коммерческое помещение. Если вы купили объект недвижимости, разместили деньги на эскроу-счете, то вне зависимости от того, какой объект вы приобретаете, либо это коммерческое помещение, либо это квартира, вы всегда имеете возможность забрать денежные средства со скроу-счета. Абсолютно другая ситуация, когда речь идет о банкротстве вашего застройщика. То есть тут подключается несколько иной механизм, и разница будет состоять в следующем. Если вопрос касается удовлетворения ваших требований как покупателя коммерческой недвижимости, то в рамках дела о банкротстве вы сможете претендовать только на возмещение денежных требований. То есть получить объект недвижимости в натуре, скажем так, вы не сможете, в отличие от людей, которые приобрели квартиры.
Наталья,
это важный фактор.
Извините, давайте сразу поясним слушателям, а что же такое этот загадочный эскроу-счет?
Хорошо, давайте попробуем разобраться с этим вопросом. Итак, эскроу-счет – это специальный счет в банке, который открывает гражданин. Еще раз отмечу, именно гражданин, не застройщик. Гражданин. Для того, чтобы проводить все расчеты по договору долевого участия. Покупатель после регистрации ДДУ кладет денежные средства на этот счет, и они там замораживаются до момента, пока стройка не завершится. То есть, по сути, это как виртуальная ячейка, может быть, мы ее так сможем назвать. Это как аналог депозита. То есть вы кладете деньги, единственная только разница с депозитом состоит в том, что, размещая на депозит средства, вы получаете проценты банковские. В случае со эскроу-счетом такая система не работает. То есть эскроу-счет обеспечивает именно хранение денежных средств в банке.
А застройщик, у которого я планирую купить квартиру на эти деньги, имеет доступ к моим средствам или нет?
На период, пока строительство осуществляется, никто из сторон не имеет доступ к этим денежным средствам. Ни гражданин, ни застройщик. То есть гражданин не может их обратно отозвать до тех пор, пока он не ушел в расторжение процедуры, да, договора долевого участия. Застройщик тоже не может их забрать до тех пор, пока стройка не завершилась. Вот когда вы положили деньги на эскроу-счет, я всегда советую удостоверьтесь в том, что они там находятся. Во-первых, вы можете сделать запрос в банк, с которым вы сотрудничаете. Банк вам выдает официальный документ, как выписка по счету, о том, что на таком-то счете, владельцем которого являетесь вы, размещен определенный объем денежных средств. Если вам неудобно ехать в банк или у вас нет такой возможности, вы можете воспользоваться даже мобильным приложением банка. Ситуация абсолютно аналогична, как посмотреть остатки на своей зарплатной карте. Вы зашли в приложение, открыли информацию и посмотрели, сколько денежных средств размещено на вашем эскроу-счете. Это достаточно просто. Тоже 24/7.
Эскроу-счет должен быть открыт, и деньги должны туда поступить до сделки или после?
Денежные средства на эскроу-счет должны обязательно обязательно поступать после регистрации договора долевого участия, не до этого. Это тоже важный фактор, требование, которое закреплено законом на сегодняшний день. Эскроу-счет тоже открыт до определенного времени, то есть он открывается на конкретный срок. Как правило, это срок строительства. В случае, если что-то пошло не так, строительство объекта затянулось, гражданину очень важно контролировать сроки, пока будет открыт эскроу-счет. То есть, если наступает срок завершения хранения денег на эскроу-счете, вам необходимо обязательно обратиться в банк, вы имеете право это сделать, обратиться в банк с просьбой о продлении сроков. По вашему заявлению, банк должен продлить сроки, он может продлить сроки вплоть до 2 лет. Это важно, потому что если это не сделать, денежные средства могут перейти на ваш текущий счет, и юридически это можно расценить как неоплату с вашей стороны по договору долевого участия. Это повлечет с собой возможность расторжения с вами договора и все сопутствующие юридически неприятные вещи.
Вы упомянули, Наталья, договор долевого участия. Но также на рынке есть до сих пор, насколько я знаю, такие схемы, как вексельный договор и предварительный договор купли-продажи. Они в законе или нет?
На самом деле, вот наличие спроса на такие договоры и на такие серые схемы, о которых вы сейчас сказали, даже несколько обижает, я бы сказала.
Даже не настораживает, а обижает.
Даже обижает, настораживает, это понятно. Мы контролирующий орган, нас это настораживает в первую очередь, но и обижает. Объясню, почему. Законодательная реформа долевого строительства. Настолько масштабный проект, и она ведь весьма болезненно была для привыкания, то есть рынку пришлось полностью перестроиться, застройщикам, гражданам, банкам, контролирующим органам, очень много участников процесса, и все перестроились. И не нужно забывать, что вообще-то целью этого всего была защита граждан от возможных рисков. Тогда возникает вопрос, для чего мы опять возвращаемся к договорам вексельным или еще каким-то иным, да, которые вы сейчас абсолютно справедливо озвучили. Я позволю себе вот озвучить несколько очень четких и простых правил на самом деле. Как вы сейчас уже видите, все достаточно просто, если следовать букве закона. Во-первых, сделка в новостройке всегда должна называться договором участия в долевом строительстве и должна быть зарегистрирована в Росреестре. Это первая гарантия вашего успешного приобретения квартиры. Второе. В сделке стороной, то есть продавцом объекта недвижимости, должен выступать специализированный застройщик. Именно в самом названии даже организации существует фраза «специализированный застройщик». Это важно.
Ни ООО, ни другая какая-то аббревиатура.
Нет, форма собственности возможна, и ООО, АО, но вот после сокращенной формы обязательно следует префикс «специализированный застройщик» и далее уже название. Это обязательно. И третье – деньги покупателя должны быть размещены на эскроу-счете. Все, все. Соблюдайте 3 правила – и спите спокойно.
Так, Наталья, ну, допустим, мы проверили с вами застройщика. Он супер крутой, надежный. Мы подписали с ним правильный договор. Но произошло страшное, и стройка встала. И сразу же, естественно, хочется бежать, поднимать панику, трубить во все трубы. Нужно ли это делать сразу? Или у застройщика есть некий люфт?
Для начала я предлагаю разобраться и вообще разделить понятия срок завершения строительства, срок передачи ключей. Потому что очень часто эти вещи путают. Обязательно смотрите на то, что у вас указано в договоре.
Иногда все эти сроки, конечно, должны быть прописаны в договоре, и первый, и второй.
Безусловно. И срок завершения строительства, и срок передачи ключей гражданину. Иногда действительно застройщик может опоздать со сроками завершения стройки. При этом ключи могут быть переданы в срок. И вот из практики скажу вам так. Временной период, то есть между вводом в эксплуатацию объекта и фактической передачей ключей, как правило, закладывается там от месяца до полугода. И это нормальная практика, потому что заселение граждан – это тоже достаточно длительный организационный процесс, на это требуется время. Поэтому сразу паниковать, бежать с жалобой – это, конечно, возможно, но это вряд ли поспособствует ускорению темпов строительства, это уж точно. Да? Поэтому сначала нужно разобраться вообще в своем договоре, посмотреть сроки и подойти к этой ситуации разумно, самое главное. Наш комитет таких ситуаций не допускает. Сразу скажу, что мы не дожидаемся сроков завершения строительства. Мы мониторим каждый объект в течение всего строительного цикла. То есть как только мы видим какие-то отклонения от графика, не дожидаясь, да, сроков завершения, мы уже берем этот проект в проработку.
Если происходит самое страшное, и ключи нам все-таки не вручают по каким-то независящим от нас причинам, уже можно бежать к вам за помощью?
По закону, если застройщик нарушил сроки передачи ключей, то он обязан уплатить неустойку. Есть такое понятие неустойка. Размер будет определяться, там, сложный такой расчет, от 1 до 0,02 ставки рефинансирования Центрального банка. Это вот по закону формулировка.
Давайте по-человечески сформулируем. Это больше, чем мы уже вложили, или меньше?
Ну вот смотрите, очень простой пример. Допустим, ваша квартира стоит 15 миллионов рублей. Да? Если вам задержали срок передачи ключей на 6 месяцев, то путем простых арифметических расчетов мы можем определить, что размер неустойки может достигнуть 1 000 000 рублей. Ну, достаточно существенная сумма.
Прилично.
Да. Поэтому с этой точки зрения закон содержит нормы, содержит гарантии защиты прав граждан.
А теперь переходим к самой страшной ситуации. Просыпаешься ты утречком, залезаешь в Телеграм или еще в какие-то новостные паблики и читаешь, что твой застройщик банкрот. Может ли, кстати, такое вообще быть, или все-таки ты будешь заранее в курсе? И что делать, если это произошло?
Как я уже говорила, есть прекрасный сайт kadarbiter.ru. Вот там, кстати, можно посмотреть информацию и о том, есть ли какие-то арбитражные дела, которые касаются банкротства вашего застройщика. Это тоже все в публичном доступе, это можно увидеть. В целом, если говорить о такой неприятной ситуации, я бы начала с того, что схема работы с применением счетов эскроу, она направлена прежде всего на то, чтобы вообще исключить понятие «обманутый гражданин», «пострадавший гражданин». Не нужно думать, что все пропало. Нет, не пропало. Ваши деньги не пропали, они хранятся на эскроу-счетах. И, как я сказала, вы в любой момент можете обратиться за тем, чтобы эти денежные средства забрать. Предвосхищаю ваш вопрос. А где же квартира? А как же квартира,
вот именно,
да? Конечно, стоимость жилья растет, и за те же деньги, которые были вложены несколько лет назад, сегодня уже сложно будет найти что-то равноценное, это понятно. Законодатель это понимает, поэтому в рамках дела о банкротстве застройщика для граждан при покупке квартиры, как я уже сказала, предусмотрена возможность претендовать на получение именно квартиры. То есть вы дожидаетесь, пока ваш проект будет приобретен новым застройщиком, пока он завершит строительство благополучно, и тогда вы сможете забрать вашу квартиру, в которую вы вложили денежные средства. Конечно, этот процесс может затянуться и потребовать какого-то времени, но в итоге вы сможете получить свою квартиру. Поэтому здесь человеку просто нужно решить, либо вы забираете деньги сейчас, либо вы готовы подождать и забрать свое жилье. Потому что все-таки мы участники долевого строительства, мы соинвесторы, мы должны быть участны к этой процедуре вот с самого начала, как вы сказали, с поиска застройщика и до самого победного конца.
Сегодня мы наконец-то узнали, что если хочется купить квартиру надежно и не остаться с котлованом, нужно просто соблюдать простые вещи, прописанные законом. Включать бдительность на максимум, не подписывать подозрительные вариации документов и, конечно, тщательно проверять застройщика по рекомендациям нашего эксперта. С нами была начальник управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстроинвеста правительства Москвы Наталья Гонтаренко. Наталья, спасибо вам большое
спасибо
за такой
огромное.
Грамотный и всеобъемлющий ликбез.
Большое спасибо вам.
Ну а эфир вели ваши Марина Трошкова
и Полина Ермилова.
Пока.
Пока-пока.